Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня тема моей проповеди – введение в Евангелие от Иоанна или общий обзор, цель и структура Евангелия от Иоанна. Сегодня мы отправляемся с вами, братья и сестры, в длительное путешествие под названием Евангелие от Иоанна. Если мы будем живы и Бог позволит, мы постараемся пройти все это Евангелие от корочки до корочки. Итак, некоторые скажут, но почему именно Евангелие? И второй вопрос, почему именно Евангелие от Иоанна? Ведь столько много книг в Библии, которые можно рассмотреть. Например, книга Иова о великом Боге и праведном человеке, который с помощью Искупителя претерпел все эти испытания и познал, насколько велик Господь. Почему, например, не книга Иова? Или, например, книга Бытие, книга книг. С этой книги начинается вся Библия, книга Бытие закладывает фундамент, и книга Бытие объясняет многие-многие книги. Почему не книга Бытие? А может быть, песню песней будем слушать? Может быть, стоит проповедовать на книгу песни песней? Книга, превозносящая институт брака, любовь и близость между мужчиной и женщиной. Да и в Новом Завете много хороших книг. Некоторые, например, нравятся послание Петра, который пишет в контексте страданий. Апостол Петр пишет во время гонений Нероном христиан. И мы оттуда можем много-много уроков черпать о том, как преодолевать скорби и трудности. Например, почему не книга Откровения? Ведь она рассказывает о будущем. В книге Откровений столько сюжетов. А просто захватывает дух, когда ты читаешь книгу Откровения. Наверное, сейчас не встретишь такого режиссера, какая бы у него ни была фантазия, он не сможет так описать, как писал Иоанн. Да и деяния апостолов не может не захватить нас. Это динамика действий в деяниях апостолов. Деяния апостолов описывают, как Слово Божие торжествует и идет, и охватывает новые и новые и новые районы, образуются новые и новые церкви. Деяния апостолов тоже хорошая книга для проповеди. И я надеюсь, что когда-нибудь мы дойдем с вами до этих книг. Но сейчас мы будем питаться. Мы сейчас будем наслаждаться и вдохновляться, снаряжаться и наставляться от удивительного по красоте и далеко не простого, как это кажется на первый взгляд, Евангелия от Иоанна. Сегодня мы пойдем от общего к частному. То есть мы поговорим в общем о четырех Евангелиях, мы исследуем основные моменты или те характеристики, которые свойственны всем Евангелиям. И вторая часть – это будет уже частное. Мы сузим наш фокус на непосредственно Евангелие от Иоанна. Это мы сделаем с помощью вопросов. Итак, первый вопрос, касающийся четверо Евангелия. Кто написал Евангелие? У всех четырех Евангелий два автора. И главный автор по праву... Правильно, по праву Бог. Главный автор Писания, и в том числе Евангелие, это Бог. Откройте 2 Тимофея 3:16, мы с вами прочитаем очень хороший стих. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Хочу вам посоветовать, когда вы слышите проповедь, я знаю, что некоторые утомляются во время проповеди, через 10 минут их сосредоточенность теряется. Поэтому хороший вам совет, конспектируйте. Введите порядок проповеди, пускай это будет маленький конспект, но вы бы отмечали основные главные пункты проповеди, и тогда ваш ум бы не рассеивался, и вы могли бы многое вместить. Не ленитесь, возьмите ручку и конспектируйте. Итак, второе послание к Тимофею 3:16. Апостол Павел пишет Тимофею, который находится в Ефесе, он говорит, «Все Писание Богодухновенно». И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Когда мы говорим о Писании с большой буквы, мы говорим о выраженном в словах откровении, которое исходит прямо от престола Всевышнего. Поймите, братья и сестры, Слово Божие – это не просто книга вашей сумки. Эти слова сказал сам Бог, и эти слова отправлены прямо от престола Всевышнего. И это удивительная истина. К сожалению, многие-многие привыкают к истине, что Писание Богодухновенно. Но на самом деле, когда мы глубже начинаем понимать это не может не вдохновить нас. Это не может внести в нас торжественность и восхищение Богом. Все Писание Богодухновенно. Библия – это не умозаключение хитрых евреев или философский взгляд мудрецов на мир. Это Слово Божие, оно богодухновенно. Это Слово сосредотачивает внимание на авторитете Божьего записанного Слова. Когда мы говорим «богодухновенно», сразу же эта книга поднимается в авторитете над всеми остальными книгами. Ни об одной книге вы не услышите такую характеристику «богодухновенно». Но о Библии Бог говорит: «Я Сам вдохнул в слова этой книги жизнь». Бог иногда вдыхал свои слова в авторов, чтобы они записали их буквально как диктант. Например, пророк Иеремия. Мы слышим такие слова, которые Бог обращает к пророку Иеремии. «Вот я, — говорит Бог, — вложил слова мои в уста твои». Буквально он вкладывал в уста, и фактически некоторые пророки писали слова буквально под диктовку. Но, как ясно видно из самого Писания, чаще божественная истина пропускалась через умы. Божественная истина пропускалась через души и эмоции людей, которых Бог избрал быть Его орудием. Бог чудесным образом следил за точностью записей своего Писания, своих слов. Сверхъестественным образом Он оставил свое божественное слово, выраженное человеческими словами. Это Он сделал для того, чтобы каждый человек, и даже чтобы ребенок, мог прочитать Писание и с помощью Духа Святого понять, что там записано. Это Писание для того, чтобы человек прочитал и был способен спастись посредством этой истины. Поэтому Писание – это не что-то завуалированное и непонятное. Писание достаточно ясно для того, чтобы даже ребенок понял, как ему иметь жизнь вечную. Не говорите о Библии, что это что-то непонятное, столько много доктрин, столько много сложностей. Нет, Библия достаточно ясна для того, чтобы мы с вами поняли, как нам иметь жизнь вечную. Итак, все Писание дано Богом и говорит в первую очередь о Боге. Оно Его откровение падшему человечеству. От Бытия до книги Откровения Бог открывает свою истину. И здесь мы говорим с вами, что прежде всего Библия богоцентрична. Когда вы открываете Библию, вы не слышите там рассказ в первую очередь о человеке. Вы не слышите там историю о том, как Бог просто сотворил все вокруг, и мы должны сосредотачиваться с вами на общем откровении, то есть на небе, звездах и солнце. Нет, Библия прежде всего богоцентрична. И все, что мы можем понимать из Библии, прежде всего мы должны задавать себе вопрос: а что здесь говорит Бог о себе? Когда вы читаете Писание дома, когда вы исследуете Библию, первый вопрос, который вам важен: а что Бог говорит здесь о себе? Второй вопрос: а что в связи с тем, что я узнаю о Боге, я теперь понимаю о себе? Что теперь для меня? Если Бог таков, то что теперь для меня лично хочет Бог сказать? Это второй важный вопрос, который вы можете задать при исследовании Писания. Итак, Библия – богоцентричная книга. Что говорит Евангелие об авторитете Слова? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 главу, 48 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Эти слова Иисус говорил в последнюю неделю жизни здесь на земле. Буквально через несколько дней Его распнут. Этими словами Он характеризует ценность Писания. 12 глава, 48 стих. В Евангелии от Иоанна очень много оппозиции мы встретим. Мы увидим много-много людей, которые постоянно противились истине. И здесь Иисус Христос говорит такие слова: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Почему? 49 стих. «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он мне дал заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю? Говорю, как сказал Мне Отец». Очень важное место Писания. Слова воплощенного Христа – это буквально слова реального, настоящего Бога Отца. Все, что говорил Иисус Христос, Он взял с небес от Бога Отца. И когда мы читаем Библию, когда мы читаем те слова, которые говорит Иисус Христос, эти слова не просто Бог сказал, не просто Христос произнес и сотрясал воздух. Буквально Он взял это от Бога Отца и передал людям. Люди, люди, которых Бог поставил писать Евангелие, не смогли бы просто так исполнить эту задачу. И здесь мы говорим о сложности задачи передачи откровения. Смотрите, Иисус Христос пришел на землю, Он взял откровение от Бога Отца, передал это откровение апостолам. Но дело в том, что это, чтобы передать то, что говорил Иисус Христос, это очень непростая задача. В Евангелии от Иоанна написано, что не вместили бы все книги описать то, что делал и совершил Иисус Христос. И поэтому людям, этим апостолам, этим рыбакам и мытарям и грешникам нужна была особая способность, чтобы буквально детально, безошибочно передать все слова Иисуса Христа, все слова Бога Отца, все вдохновенное слово передать точно и без ошибок. И поэтому в Евангелии от Иоанна 14:26 Иисус Христос говорит об особой личности, которая помогла им передать откровение. 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Апостолы крайне нуждались в утешителе. Апостолы нуждались в третьей личности Божества, которая помогла им правильно передать то, что они приняли от Иисуса Христа. И поэтому еще раз Господь обещал ученикам дополнительно открыть истину. Это уже в 16 главе Евангелия от Иоанна, 12 стихе. Смотрите, еще многое имею сказать вам, говорит Иисус Христос, именно апостолам. Он говорит, я еще многое имею вам сказать. Но далее он говорит, но вы теперь не можете вместить. И далее, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Важное место Писания. Братья и сестры, эти слова не адресованы всей церкви и нам в том числе. Эти слова в контексте Евангелия от Иоанна адресованы именно апостолам или тем людям, которые будут потом писать Библию, Новый Завет. И поэтому они нуждались в утешителе, который наставит их. Они нуждались в утешителе, который напомнит все слова от Иисуса Христа. Они нуждались в утешителе, который бы вдохновил каждое слово автора. И в этом смысле мы понимаем, что это не просто трезвон, не просто люди сотрясали воздух или просто решили написать мемуар. На самом деле они передали истину, которую получили с небес от Бога. Давайте посмотрим еще один автор, который характеризует богодухновенность Писания. О богодухновенности Писания говорил хорошо Петр. Откройте второе послание Петра 1:20. Второе послание Петра 1:20. Это место очень важно. Было бы неплохо, если бы вы запомнили его наизусть. Второе послание Петра, 1 глава, 20 стих. Апостол Петр говорит такие слова. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Буквально разрешить слово «развязать». Петр говорит, что ни один человек сам не может развязать истину Писания. Он имеет в виду не просто об истолковании Писания, он говорит о источнике, о происхождении Писания. Ни один человек не может открыть Божье откровение, если Дух Святой не откроет. Я вам сейчас объясню, братья и сестры. Дело в том, что апостолы написали Писание не потому, что они были такие способные. Я бы так сказал, что многие из них, если их поставить в ранг и посмотреть, кто из них более талантлив, то туда нужно было найти других людей. Это были люди, которые, они знали хорошо, как устроена рыба и где ловить правильно. Но когда речь шла об особом откровении, о Библии, им нужен был Дух Святой. И более того, чтобы понять откровение, разуму человека нужно, чтобы Бог просто пришел и открыл разум человека, чтобы он понял, о чем Бог говорит. Когда Бог говорит истины, братья и сестры, когда Бог открывает нам Библию, мы сами по себе не можем понять там ничего, если Бог нам не откроет. И поэтому Петр говорит, что никакого пророчества в Писании нельзя развязать самому собою. 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Здесь еще важнее. Ни одна часть Писания не была создана по воле человека. Библия не является результатом человеческих усилий. Петр не сел и не просто сказал, ну, надо мне что-то оставить в этой истории. Ну, что ж, ну, будут вспоминать обо мне просто как о рыбаке. Надо что-то о себе оставить. Напишу-ка я мемуар о жизни. Нет. Петр написал только потому, что Бог стал инициатором написания Писания. Он дал повеление Петру, чтобы он написал эти слова. И дальше посмотрите, этот же 21 стих. «Но изрекали его», что именно пророчество или Слово Божие, «святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это еще важнее. Когда апостол Петр пишет эти слова, вот это слово рисует щепку или корабль, который носится по стихии моря, когда вот эти волны бушующие бросают из стороны в сторону эту щепку. Вот это слово обозначает «будучи движимы Духом Святым». Буквально эти люди, которые писали Писание, они были движимы Духом Святым, они были в полной власти Духа Святого. Все, что они думали, все, что они записывали, это было контролируемо и направляемо Духом Святым. Это удивительно. Когда мы начинаем это понимать, то я думаю, вы не просто Библию швырнете на стол. Вы не просто будете относиться к ней, ну, так, как придется. Вы будете понимать, что здесь дыхание Бога. Бог сам вдохнул истину в эти слова. Второй автор Евангелия, и в том числе всей Библии, это не только Бог, да, был автор, не единственный автор Евангелия. У каждого Евангелия есть еще один земной автор, записавший Слово Божие по вдохновению Духа Святого. Здесь мы говорим о том, что авторы применяли личные способности, мышление, словарный запас и даже характер авторов угадывается в том, как они пишут. Удивительно, братья и сестры. В то же самое время мы говорим, что это абсолютно Божье Слово, но когда мы читаем все разные повествования, в том числе Евангелие, мы видим с вами разный характер авторов. Мы видим, что это пишет Матфей, а здесь мы видим Лука, это совсем умный человек, который был фактически почти ученый. Или мы видим, как Павел пишет длинными предложениями. Я вам покажу некоторые характеристики. Павел, например, строил свои послания с помощью длинных предложений, которые порой были достаточно эмоциональны. Стиль Луки являлся слогом ученого. Он обычно писал очень умно. Его греческий язык находится на самом высоком уровне по сравнению с остальными писаниями. Он писал как щепетильный историк, часто упоминая подробности. Когда мы говорим о Иоанне, например, Иоанн мыслит несколько по-другому. Он пишет очень простым языком, но в то же самое время очень глубоко. Например, первое послание Иоанна очень самая простая книга, если брать греческий язык. Но в то же самое время, первое послание Иоанна – самая сложная книга, если говорить о том, чтобы понять, а что же там написано. Итак, Иоанн использует простой язык, но он пишет о самых очень глубоких вещах, которые понять непросто. Он, когда мы видим, как пишет Иоанн, он ревнует о истине. Иоанн очень четко разграничивает черное и белое. Он мыслит абсолютными категориями, это видно в том, как он пишет. В учении Иоанна очень мало неясного, ведь он склонен называть вещи своими именами. Например, в своем Евангелии он четко противопоставляет свет тьме, жизнь смерти, царство Бога царству дьявола, дети Бога дети дьявола, воскресение к жизни вечной и воскресение к жизни к осуждению. Иоанн ясно-ясно очень разграничивает эти вещи. Можно так сказать, Иоанн – апостол черного и белого. Когда мы говорим о, например, Павле, то это апостол исключений. Он тщательно объясняет каждую вещь, о которой он говорит. Например, он объясняет тщательно тему борьбы со грехом. С одной стороны, он утверждает, что рожденный от Бога уже не ведет прежний греховный образ жизни. Тем не менее, он далее разворачивает тему, говорит, что все равно мы боремся с грехом, все равно в нас остались остатки греха. Апостол Павел – апостол исключений. Если он берет тему, он не просто обходится двумя словами «черное и белое», как Иоанн, он идет дальше, он объясняет. Поэтому, когда мы читаем строгие слова Иоанна, как сказал МакАртур, будет полезно иногда почитать Павла, чтобы немного перевести дыхание. Давайте подробнее об авторах Евангелия. Матфей. Матфей – автор первого в Новом Завете Евангелия. Он был мытарем, он был призван Христом на апостольское служение. Матфей занимал весьма доходным делом, сбором подати. Вы помните, он собирал деньги. Интересно, что мытари делали. Они собирали денежки и чуть-чуть прибавляли больше. Из-за этого потом они эту часть, которую прибавили, ложили себе в карман. Из-за этого народ ненавидел мытарей. Вот таким был Матфей. Он наживался за счет народа. Но когда его Иисус Христос призвал, он оставил все это и пошел за Христом. И более того, он собрал многих-многих мытарей, чтобы познакомить с Иисусом Христом. То есть он устроил такую встречу, вечеринку. Он позвал туда Христа, позвал мытарей и познакомил этих людей со Христом. Второе Евангелие было написано Марком. Он не был апостолом, но ходил в учениках у апостола Петра. Известно еще одно его имя – Иоанн. Книга Деяний называет его Иоанном, прозванным Марком. Начало служения этого человека, Марка, складывалось не совсем успешно. Марк оставил Павла и Варнаву в Памфилии, что заставило Павла сомневаться в его надежности, так что он даже не хотел брать его на служение. В Деяниях апостолов, в 15 главе, повествуется о том, что между Павлом и Варнавой из-за этого спор произошел. Они спорили из-за Марка. Варнава хотел взять Марка с собой, а Павел сказал: «Нет, я против». Начало служения было неважным. Но позднее Марк доказал свою преданность, или, возможно, Павел осознал, что он был слишком строг к этому человеку. И мы читаем во 2 Тимофея 4:11. Павел говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Итак, Марк начал не очень хорошо, закончил хорошо. Второй автор Евангелия от Марка. Он был сотрудником апостола Петра. Третий евангелист кто? Лука, правильно. Лука, он был близким сотрудником Павла. Скорее всего, он получил блестящее образование, о чем мы уже с вами говорили. Его Евангелие написано в самом высоком стиле. В послании к Колоссянам Павел называет Луку врачом возлюбленным. Возможно, этим можно объяснить столь подробное описание заболеваний в Евангелии от Луки. Когда вы читаете, вы видите много подробных описаний о заболеваниях. Кроме Евангелия, Лука написал книгу «Деяния апостолов». И, наконец, четвертый автор – евангелист Иоанн. Он больше всех потрудился, больше всех написал. Евангелист Иоанн написал, кроме Евангелия от Иоанна, еще 4 книги Нового Завета. И вы знаете, 3 послания и книгу Откровения. Апостол Иисуса Христа, он был призван Христом, он был одним из сынов Громовых, братом Иакова, по роду ремесла рыбак. Иоанн принадлежал кругу наиболее близких учеников Иисуса Христа. Писание его характеризует как любимый ученик Иисуса Христа. Когда только Господь его призвал, это был, можно сказать, не лучший экземпляр. Иоанн был очень суровым человеком, очень амбициозным, очень горячим. Можно сказать, что Иоанн не очень был расположен к неверующим людям, и нельзя сказать, что он любил всех вокруг людей. Он был нетерпелив. Например, тот случай с самарянами, который описан в Евангелии от Луки, 9 главе, 54 стихе. Иоанн предложил Иисусу Христу свести огонь с неба, чтобы спалить этих самарян. А если мы читаем, например, в 9 главе Марка, мы видим, что у Иоанна отсутствует чувство любви к верующему человеку, потому что он запретил ему служить во имя Иисуса Христа. Буквально он сказал: «Но этот человек не ходит с нами, почему он вообще тут изгоняет бесов? Я ему, Иисус Христос, запретил». Вот такой был очень амбициозный, можно сказать, нетерпеливый человек. Но что делает Господь? Господь берет вот таких людей, как мы с вами, призывает к себе. Он берет этот сырой материал и делает из него чудеса. Он изменяет людей. Что произошло и с Иоанном? Это было... Он стал кротким человеком. В процессе того, как он соприкасался с Иисусом Христом, потом в процессе его служения он стал кратчайшим человеком. И мы видим, например, это в том, что в Евангелии от Иоанна сам Иоанн ни разу не упоминает о себе. Настолько смирен, он даже не смеет называть свое имя в Евангелии от Иоанна. Он много говорит о любви. Мы видим, что он много говорит о том, чтобы братья и сестры любили друг друга. Он говорит о том, чтобы мы любили Бога. Он говорит о любви Божией к церкви. Мы видим, что этот апостол, он был деформирован, изменен, преображен в образ Иисуса Христа. Итак, через этих 4 авторов Господь передал людям 4 книги, рассказывающие о жизни Иисуса Христа. Нужно помнить, что Евангелие по сути одно, но есть 4 переложения Евангелия. То есть, когда мы говорим о Евангелии, мы не должны говорить: есть 4 Евангелия. Мы говорим: есть Евангелие одно, но 4 автора написали Евангелие. Они написали каждый, можно сказать, со своей позиции. И вот вопрос. Почему существуют 4 книги, описывающие жизнь Иисуса Христа? Почему бы Богу не нужно было, неужели Он не мог вдохновить одного суперспособного человека написать одно Евангелие, и этого достаточно? Зачем в наших Библиях 4 Евангелия? Как вы ответите на этот вопрос? Самая главная причина, если коротко ответить, Господь захотел, чтобы одну великую историю о жизни, смерти, воскресении Иисуса Христа с 4 различных точек зрения рассказывали 4 разных человека, имеющих каждый свой жизненный опыт. Бог пожелал, чтобы жизнеописание Иисуса Христа было, можно так сказать, проектировано с 4 точек зрения, 4 разными людьми, которым свойственен свой стиль и свой характер, у которых есть свой опыт жизни, и которые видели каждый свою сторону. Представьте себе, что у вас есть близкий друг, братья и сестры. Например, кто-то, кто поехал на войну и погиб там, и отдал свою жизнь за других. И вот вы узнаете, что этот человек погиб, умер. Вы бы хотели услышать эту историю, как он отдал свою жизнь за других, от одного человека или от 4? Если бы 4 рассказывали, они бы рассказали каждый тот момент, на который они особенно обратили внимание. Они бы более полнее вам рассказали то, как этот человек отдал свою жизнь. И каждый посмотрел бы под своим углом на то, что происходило тогда, в тот момент, в том бою. Так и Бог пожелал рассказать о жизни Иисуса Христа с помощью 4 человек. Другая причина состоит в том, почему Бог дал Евангелие в 4 изложениях, потому что каждый автор писал, описывая свою тему. У каждого автора был свой замысел, и каждый автор Евангелия ставил ударение по-своему. Например, Матфей, он представлял Христа в качестве Мессии, царя иудейского. Он представлял Христа в качестве того, который исполнил пророчество Мессии, пришел для Израиля. Его Евангелие во многом несет на себе отпечаток иудейского стиля и призвано завоевать сердца иудеев. Матфей писал Евангелие прежде всего для иудеев. Его цель была завоевать сердца иудеев. И поэтому язык и те традиции, которые он не объясняет, много традиций, которых он не объясняет, потому что Матфей уже подразумевал, что те, кто будет читать Евангелие, они поймут, о чем идет речь. Интересно, что евангелист Матфей, он обычно использует такое выражение «Царство Небесное». И только несколько раз, 3 или 4 раза он говорит «Царство Божье». И то, когда Иисус Христос говорит свои слова, когда Матфей цитирует слова. Знаете почему? Почему Матфей говорит «Царство Небесное» постоянно, там 32 раза это было слово. Потому что иудеи, им не свойственно было называть имя Божье просто вслух. Они не говорили «Царство Божье», они слово «Божье» заменяли на «Царство Небесное». И поэтому мы видим, что иудей, что Матфей действительно пишет для иудеев, чтобы как-то их не оттолкнуть. Марк пишет язычникам, поэтому, в отличие от Матфея, опускает многие важные для иудеев подробности. Если вы будете читать Евангелие от Марка, вы увидите, что Марк объясняет много-много традиций. Например, в 7 главе он объясняет, почему фарисеи стали исполнять ритуал омовения чаш, рук, скамей. И он объясняет подробно, потому что он знает, что язычники, которые будут читать Евангелие от Марка, им будет непонятно многое. И поэтому он объясняет. И поэтому он объясняет, чтобы было ясно, о чем он говорит. Одно из самых любимых слов Марка – «тот час». Оно встречается 40 раз в Евангелии от Марка. «Тот час», «тот час». И можно сказать, что Марк как бы спешит быстрее-быстрее показать завершение жизни Иисуса Христа. Он не останавливается подробно на том, на чем останавливается евангелист Матфей. Он не говорит о рождении Иисуса Христа. Он сразу переходит к Иоанну Крестителю. Евангелист Лука, давайте посмотрим, а какой у него специфика, какова специфика у евангелиста Луки была. Евангелист Лука, он писал для 2 категорий одновременно. Он писал как для иудеев, так и для язычников. Когда он пишет для иудеев, он говорит о том, что Иисус Христос был Мессией, исполнивший ветхозаветные пророчества. Когда он пишет для язычников, он включает множество указаний на Божий спасительный замысел для разных народов. Кроме того, интересно, когда вы будете читать, например, Евангелие от Луки, вы увидите особенности. Например, ни один евангелист не упоминает то, что упоминает Лука. Он, например, упоминает имена 13 женщин, тем самым как бы поднимая важность женщины также в событиях, которые происходили с Иисусом Христом. Он подчеркивает, что спасение в равном мере принадлежит и изгоям. Лука хочет, чтобы все узнали, что Сын Человеческий пришел спасти и иудеев, и язычников, и богатых, и бедных, и уважаемых людей, и изгоев. Лука пишет для всех, он говорит, все категории могут спастись. И, наконец, четвертое Евангелие принадлежит Петру и Иоанну. Это Евангелие самое уникальное. Вот почему я его выбрал, для того, чтобы мы с вами начали с Евангелия от Иоанна. Оно уникально тем, что не следует формату трех предыдущих. Три предыдущие, Матфей, Марк, Лука, иначе эти Евангелия называются синоптическими, что буквально можно перевести подобными. Когда мы читаем Марка, Матфея, Луку, мы увидим, что структура написания этих Евангелий очень-очень похожа, и даже содержание очень похоже. Но когда мы говорим о Евангелии от Иоанна, совершенно все другое. Конечно же, он не извращает истину, конечно, нет. Но он добавляет то, что не указывали эти три евангелиста в своих Евангелиях. Иоанн изображает Иисуса прежде всего Сыном Божьим и доказывает Его божественность рассказами о семи чудесах. Марк и Иоанн пишет с той целью, например, если в чем-то есть сравнение, Марк и Иоанн пишет с той целью, чтобы убедить читателей верить в Христа. Иоанн пишет с той целью, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа. Итак, мы говорим о причинах. Почему именно четыре Евангелия, а не одно? И мы объяснили, четвертое Евангелие позволяет иметь более полную картину о жизни Иисуса Христа. Второе, также все Евангелия имеют разные цели, разные темы, разные смысловые нагрузки. И поэтому это тоже полезно, иметь четыре Евангелия. И третья причина сходна с первой. Она в том, чтобы вместе четыре Евангелия они передали гораздо удачнее. То, если бы было, представьте, если бы было одно Евангелие, и туда вошли бы все-все темы. Как бы вы читали одно Евангелие, состоящее из четырех? Очень сложно. Поэтому Бог позаботился о нас. Он знал, что разум человека порой не очень легко воспринимает большой объем информации. И поэтому Он изложил эти Евангелия, эти истины подробно в разных ракурсах, чтобы наш мозг мог воспринимать это лучше. Бог заботится о нас. Итак, мы с вами говорили о том, что есть два автора у Евангелий. Первый автор – это Бог, который вдохновил написавших. И второй автор – у каждого Евангелия свой автор человеческий. И мы видим, что когда мы читаем, мы видим характер этого автора, мы видим, как этот человек вкладывается в Писание, как он являет свою структуру, свой замысел, который он продумал для того, чтобы показать Иисуса Христа со своего ракурса. Давайте теперь подробнее о Евангелии от Иоанна. Как мы уже сказали, Евангелие от Иоанна уникально в своем роде. Среди других трех Евангелий, Евангелие от Иоанна как бы стоит особняком в стороне. Первое, на что можно обратить внимание, уникальность времени написания. Свое Евангелие Иоанн написал позже, чем все остальные апостолы или авторы, которые участвовали в написании. Он намного позже написал, он уже был в преклонном возрасте. По всей видимости, в 90-м году нашей эры было написано Евангелие от Иоанна. И поэтому, когда Иоанн берет в руки перо и пишет Евангелие от Иоанна, он уже знает и держит в уме, что есть еще три других Евангелия. И наверняка евангелист Иоанн прочитал эти Евангелия и был хорошо знаком с ними. И поэтому он пишет Евангелие от Иоанна с учетом того, что уже было сказано. Евангелист Иоанн не переписывает, не списывает, как это бывает порой у студентов в институте. Нет, он пишет вдохновенно от Бога и передает ту информацию, которую Бог положил ему на сердце. Еще уникальность Евангелия в том, как оно начинается. Другие евангелисты начинают либо с прихода предтечи Иоанна Крестителя, либо с генеалогических корней Иисуса, показывая его родословие. Картина же, которую разворачивает перед читателями Иоанн, более масштабна. Он представляет нам жизнь и миссию Иисуса Христа как центральный момент всего бытия мира. Он показывает Иисуса Христа как камень, как тот, который центр всего. Жизнь Иисуса Христа как ось вселенной, вокруг которой вращается все. Жизнь Христа, она уникальна. И здесь Иоанн, он особенно постарался подчеркнуть уникальность со стороны божественности, со стороны того, что Он Бог. Поэтому автор начинает свое повествование, раскрывая самую широкую перспективу. Он связывает Иисуса с Богом, с Его вечными целями и со всей жизнью Вселенной. Другие Евангелия начинают от Вифлеема. Евангелие от Иоанна начинается от недр Отца. Лука привязывает свое повествование к перечню, например, римских императоров и еврейских первосвященников. А Иоанн говорит: «Вначале было Слово». Матфей и Лука ведет нас к яслям, у Марка сбывается пророчество прошлого, но Иоанн ведет нас гораздо дальше, к истокам вечности. Еще уникальность мы увидим, когда посмотрим на суть Евангелия от Иоанна. Иоанн во многом пишет о том, что не включили в свое повествование другие евангелисты. Мэтью Генри говорил об этом Евангелии следующие слова. Иоанн как бы замыкает шествие, и его Евангелие, словно арьергард или действующий со стороны тыла отряд, собирает на своем пути то, мимо чего прошли другие. Он говорит, Евангелие от Иоанна – это как бы отряд, который действует с тыла, и он как бы замыкает шествие и собирает то, на что не обратили другие евангелисты внимания. Иоанн в большей мере открывает тайну того, что другие евангелисты изложили просто исторически. Иоанн спешит к совершенству, так же, как раньше было много сказано устами трех евангелистов, и он просто становится на фундамент трех евангелистов и идет дальше за завесу, чтобы объяснить большее, что говорили евангелисты до него. Кое-кто из древних отмечает, что остальные евангелисты больше писали о телесной стороне образа Христа, тогда как Иоанн пишет о духовной стороне Евангелия, вероятно, имея в виду божественность Иисуса Христа. Поэтому некоторые называли это Евангелие ключом к пониманию других Евангелий. Что касается ключа понимания самого Евангелия, то здесь важно обратить внимание на 20 главу 30 стих. Откройте, пожалуйста, и мы с вами побудем в этих стихах некоторое время. Евангелие от Иоанна, 20 глава 30, 31 стих. И в этом стихе, или в этих стихах, опять есть уникальность Евангелия от Иоанна. Послушайте, ни один евангелист не сказал о своей цели написания, но евангелист Иоанн сказал о цели, для чего он написал это Евангелие. Давайте прочитаем. 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей». Не написано в книге сей. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его». В этих стихах ясно изложена цель, для чего евангелист Иоанн написал, «дабы вы уверовали и веру и имели жизнь вечную». Давайте в этих двух стихах обратим внимание с вами на три важных слова. Первое слово – чудеса. Второе – уверовали. Третье – имели жизнь. Чудеса. Уверовали и имели жизнь. Эти три слова, они подчеркивают главную суть всего Евангелия. И я бы очень хотел, чтобы вы запомнили это, что в этих двух стихах находится суть всего Евангелия, в этих трех словах, вокруг этих трех слов структурировано все Евангелие от Иоанна. Первое слово – чудеса. Оно важно, потому что, когда мы будем с вами говорить о чудесах, а более правильнее сказать о знамениях, то в Евангелии от Иоанна есть 8 знамений или 8 чудес. Все Писание или все Евангелие сосредоточено вокруг 8 чудес. Первые 7 до распятия, 8 после воскресения. Эти чудеса сами по себе подобны тем, которые описаны в трех других Евангелиях, но здесь есть особый смысл, с которым использует евангелист Иоанн эти чудеса. Они совершены Иисусом. Во-первых, всенародно над людьми и перед людьми. Все эти чудеса совершены над людьми или перед людьми, и все видят это. Они указывают на разные аспекты Его могущества и свидетельствуют о Его божественной природе. Цель всех этих чудес – показать, что Христос есть Бог, а не просто, как говорят свидетели Иеговы, творение Божье. Цель этих чудес – превознести величие Божье и показать природу божественности Христа. Каждое чудо, хотя и немного под другим углом зрения, показывает Иисуса Сыном Божьим и вносит свой вклад в изложение главной темы. Первое чудо – превращение воды в вино. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Здесь мы видим Христа, который имеет власть трансформировать материю. И вы знаете, немножко чуть отвлекусь, некоторые используют это чудо для того, чтобы оправдать свой грех, грех пить и упиваться вином и другими напитками. Они говорят, Иисус Христос совершил чудо, Он сотворил вино, значит, можно, будем пить. Но когда мы прочитаем и с вами увидим, какая цель сотворения этого чуда, мы начинаем понимать. Цель была для того, чтобы Иисус прославился, и второе, чтобы ученики, написано, уверовали. Мы там не найдем в Евангелии от Иоанна во второй главе, что когда ученики увидели, что Христос сотворил чудо и из воды и в воду превратил вино, мы не увидим, что и апостолы стали алкоголиками. Нигде мы этого не увидим. Мы не увидим, что апостолы сказали, вот теперь мы будем заживем, теперь будем пить, гулять и веселиться. Только извращенный ум человека, пораженный грехом, может использовать чудо сотворения воды в вино, для того, чтобы оправдать свою греховность, свои греховные поступки. Итак, первое чудо – Христос имеет власть трансформировать материю. Второе чудо – исцеление сына царедворца. И здесь мы видим, что Иисус – Господин пространства, Он на расстоянии совершает это чудо. Он имеет власть над острыми заболеваниями. Третье чудо – исцеление увечного при купальне Вифезда. Иоанна 5 глава. Иисус здесь представляет, показывает себя, что Он Господин времени. Он имеет власть не просто над острыми заболеваниями, но он имеет власть над хроническими заболеваниями. Четвертое чудо – насыщение 5000. Иисус – хлеб жизни. И здесь мы видим, что Иисус имеет власть творить и умножать материю. Он просто берет из нескольких хлебов, умножает множество, делает хлеба и кормит тысячи людей. И мы видим здесь всевластие Бога в Иисусе Христе, что Он может умножать материю. Пятое чудо – хождение по воде, усмирение бури. Иисус – Господин природы. Иисус имеет власть над законами природы. Это еще один ракурс божественности Христа. Шестое чудо – исцеление слепого от рождения. Здесь мы видим, что Иисус – свет миру. Иисус имеет власть над генетическими заболеваниями. Седьмое чудо – воскрешение Лазаря из мертвых. Иисус – властелин над смертью. Вообще, братья и сестры, когда мы с вами войдем в Евангелие, вы просто будете восхищаться Христом. Тогда, когда вы будете болеть и будет головная боль, вы можете много утешения взять из того, каков Христос, в которого вы верите. Для Него ничего не стоит избавить человека от хронического заболевания, от острого заболевания. И тогда ваша жизнь, она будет просто наполнена доверием и покоем, и вы будете доверять свою жизнь Христу. Восьмое чудо. Чудесный улов он совершил после воскресения. Чудесный улов рыбы. И здесь мы можем увидеть, что он по-прежнему заботится о своих учениках и после воскресения. Итак, первое слово в наших стихах – чудеса, которые сотворил Иисус Христос. Второе слово – посмотрите, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали. Послушайте, люди видели чудеса, и чудеса должны были правильно быть истолкованы. Чудеса должны были помочь людям понять божественность Христа, и тогда это должно было привести их к вере. И поэтому второе слово, 31 стих, 20 глава. Это же написано, дабы вы уверовали. Иоанн писал для того, чтобы привести своих читателей к вере в Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, евангелизационное Евангелие. Во время того, когда мы будем проходить эти Евангелия, братья и сестры, приводите неверующих людей. Цель написания Евангелия от Иоанна для того, чтобы люди, неверующие люди, стали верующими. И это уникально, это здорово, это замечательно. 98 раз евангелист Иоанн использует слово «уверовать», причем это форма, в которой он использует глагол. В понимании евангелиста Иоанна вера – это не просто что-то статичное, это не просто существительное. «Я верующий». А что ты делаешь? Я грею сиденье на служении. Ну, хорошо. А что ты еще делаешь? Я иногда соизволяю приходить на служение. Молодец, хорошо. А что ты еще делаешь? Иногда молюсь. Молодец. Слово «вера», оно не просто существительное у евангелиста Иоанна. Это глагол «веровать». Он понимает веру не статичное, а динамично. Он понимает, что если человек верующий, он действует, он проявляет свою жизнь в плодах, он участвует в служении. Вот что значит веровать. Итак, 20:31, сие же написано, дабы вы уверовали, чтобы вы могли буквально прийти к вере. Но есть еще полезная вещь. Евангелист Иоанн не просто пишет для того, чтобы люди уверовали, но далее он пишет, он объясняет здесь же, чтобы люди могли продолжать верить. Посмотрите, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Буквально, чтобы те, кто уверует, продолжали веровать. Слово «вера» подразумевает процесс, то есть могли хранить себя в вере, возрастать в ней. То есть это наставительная цель. И это уже полезно для верующих людей. Не думайте, что Евангелие от Иоанна только для неверующих, чтобы они стали верующими. Евангелие от Иоанна для того, чтобы верующие укрепились в вере и жили верой день за днем. Чтобы они возрастали в познании Христа. Чтобы они укреплялись в вере. Поэтому Евангелие от Иоанна полезно как для неверующих, так и для верующих. Я надеюсь, многие сейчас сказали про себя. Это то, что мне нужно? Или нет? Опять Евангелие. Не знаю, что вы думаете, какие мысли у вас, но это здорово, если вы на самом деле говорите, я хочу исследовать Евангелие Иоанна. Цель моей проповеди в том, чтобы мотивировать вас, чтобы вы захотели внимательно исследовать Евангелие Иоанна. Когда мы говорим о вере, мы понимаем, что вера не может существовать сама по себе. Вера не первична. Первичен объект веры. И мы с вами увидим, когда мы будем исследовать Евангелие Иоанна, есть удивительные метафоры, которые использует Евангелист Иоанн. Он говорит много-много раз «Я есть». Он рисует Иисуса Христа «Я есть сущий». Иисус Христос часто использует слова, когда Он приравнивает Себя к Богу Отцу. Помните, в Исходе 3 глава Бог Отец является при горящем кусте Моисею, и Он говорит, Моисей спрашивает или хочет узнать, кто ты, и Он говорит «Я есть сущий». Иисус Христос очень часто использует эти слова в Евангелии от Иоанна. Но Он еще добавляет к этим словам удивительные метафоры. Он говорит 7 метафор, которые показывают опять Христа с разных сторон, чтобы помочь нам уверовать в Него. Первая метафора, 6 глава, «Есть хлеб жизни». Он это сказал после умножения хлебов. Он говорит, «Я есть хлеб жизни». 8 глава, он говорит, «Я есть свет миру». Интересно, это, он говорит, в момент праздника кущей, когда люди собирались, израильский народ собирался на это празднование, и когда было темно, они зажигали факела. И в одной части храма было место, где большие 4 факела стояло. И люди праздновали, они плясали и радовались. И даже священники, они играли на инструментах. Иисус Христос стал во время этого празднования, когда горели эти факела. И у людей, у каждого был факел в руке. И они просто так праздновали этот день кущи. Иисус встал и сказал, «Я свет миру». Уникально, удивительно. Он свет миру. И что интересно, эти слова говорит после того, когда Он исцелил слепого человека. 3. «Я есть дверь овцам». Он есть дверь, которая ведет к злачным пажитям. Об этом написано в Евангелии от Иоанна 10 главе. «Только через Христа можно прийти к Отцу». «Я есть дверь овцам». 10 глава. «Я есть пастырь добрый». В отличие от наемников, он добрый пастырь. Он печется о пастве своей. Иисус Христос пришел в тот момент, когда никто не заботился об Израиле. Фарисеи думали, как больше набить свой карман. В Израиле не было пастырей. И Он приходит и говорит, «Я есть пастырь добрый, и я пойду и положу свою жизнь за вас». Пастырь добрый отдает себя. 4. «Я есть пастырь добрые, 5, я есть воскресение жизни, 11 глава. И эти слова он говорит после воскресения Лазаря из мертвых. Я есть воскресение жизни. 6, я есть путь истинной жизни, 14 глава. Об этом он говорит в ответ на вопрос Фомы. Христос говорит, что он есть путь истинной жизни, что только через него можно прийти к Богу. 7, я есть истинная виноградная лоза. И здесь он говорит, что важно пребывать во Христе и на Христе. Он говорит, я есть истинная виноградная лоза. И потом он объясняет, кто есть суть истинные ученики, кто есть суть неистинные ученики. Очень много полезных вещей. Итак, мы говорили с вами о чудесах или знамениях, которые были совершены с целью явить божественность Христа. Далее мы говорили о том, что когда чудеса совершаются, у людей появляется вера, если они правильно объясняют эти чудеса. И третье слово в наших двух стихах – это жизнь. Смотрите 31 стих. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Важно. Жизнь – это то, что берет начало от Бога. И здесь Иоанн говорит не просто о какой-то биологической жизни. Здесь жизнь по Иоанну – это новое сознание, личное отношение с Богом, это новые взаимоотношения с окружающим миром. Жизнь по Иоанну – это постоянное совершенствование, это родник, бьющий в жизнь вечную. Жизнь по Иоанну – это что-то другое совершенно. Это не религия, это не что-то, что вы просто поменяли, пришли из православия, стали баптистами и все. Нет, жизнь по Иоанну – это то, что в вас живет постоянно. Сам Христос дает нам образец такой жизни. Жизнь есть Божий дар христианину и цель, которую Бог ставит перед человеком. Итак, три слова, которые помогают нам увидеть с вами структуру Евангелия от Иоанна. Первое слово – чудеса. Они являют откровение о Боге. Второе слово – вера. Это отклик человека на эти чудеса, правильно истолкованные. И третье – это жизнь. Это то, что после веры человек имеет в себе. Это то, что производит в человеке веру. Итак, братья и сестры, мы должны были сегодня уяснить с вами тему авторства, кто автор Евангелия. Мы должны были объяснить цель каждого повествования из Евангелии. Мы увидели, что какова цель Евангелия от Иоанна, и мы увидели с вами главный стих и подумали немножечко о структуре Евангелия от Иоанна. Когда мы с вами отправимся в путешествие по страницам Евангелия от Иоанна, мы встретим живого Господа нашего Иисуса Христа и Его славу. Мы увидим Бога в Его благодати, милости, истине, строгости, справедливости. Мы увидим Христа удивительного. Я хочу, чтобы вы по-новому влюбились в Христа. Я хочу, чтобы это Евангелие помогло вам жаждать Христа. Потому что первая наивысшая заповедь какая? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вопрос, как мы можем любить Бога, если мы не знаем Бога? Евангелие от Иоанна поможет нам в этом. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!